наставничество в церкви играет колоссальную роль. Ее очень трудно переоценить, но очень легко недооценить. То есть отнестись довольно поверхностно вообще к этой, да, к этой доктрине о помощи друг другу. Хочу предложить вам один текст для размышления. Колоссянам 1 глава. Прошу открыть вас вместе со мной, у кого есть Библия с собой. Включите, откройте. Мы вместе прочитаем два стиха. Колоссянам 1 глава, 28-29 стихи. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе, для чего я и тружусь, и подвизаю силу Его, действующую во мне могущественно». Хочу прочитать вам в новом русском переводе, как это звучит. «Мы возвещаем о нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от него, которая мощно действует во мне». Я думаю, что уже сразу, если беглым взглядом посмотреть на этот текст, сразу видно, что Павел понимает необходимость наставничества. Он говорит примерно так. «Мы проповедуем массам, то есть все церкви, и учим каждого по отдельности. Для этого мы используем всю мудрость, данную нам Богом. Ради этого мы трудимся и боремся». И причем вот это слово «борюсь» – это такое слово интересное. Он говорит, я тружусь до изнеможения, то есть я очень устаю. Не знаю, помните вы или нет, по-моему, в книге «Деяния» он писал о том, что «я учил вас день и ночь со слезами, учил по домам». И вот здесь вот это, мне очень нравится вот это слово «вразумляя». «Вразумляя» слово означает «починка сетей». Да, это слово очень часто употребляется в контексте проблем, да, то есть когда есть в жизни людей проблемы, вот Павел, он и не только его команда тратят очень много времени на то, чтобы наставлять людей лично. Но вот здесь я хочу один вопрос поднять, братья и сестры. Это то, что, то, о чем я переживаю, и я пытался посчитать. Этот пункт я назвал так, чья ответственность? Вот есть жизнь церкви. Есть, да, 200, там, 300 человек верующих людей. И я думаю, что у каждого из нас есть какие-то внутренние проблемы, с которыми мы боремся. У кого-то они более в острой фазе, у кого-то они в менее острой фазе. И вот очень просто, я так сегодня, пока ехал сюда, пытался представить. У нас 4 пастора. Представьте, сколько нужно времени, чтобы помочь всем. Ну, я так подумал, вот если там просто умножить, вот 24 часа у нас в сутках, если на каждого потратить хотя бы час. Вот представьте, сколько нужно часов. Я думаю, что вот просто я задаюсь вопросом, чья это ответственность? Я очень часто, к сожалению, очень часто слышал такое, что как бы, ну вот есть человек проблемы, ну сходи к пастору. Или другой человек подходит и говорит, вот у него проблемы, пастор, подойди, поговори, иди, обличи его. Когда Иисус говорит, если видишь брата согрешающим, он не говорит, иди к пастору и расскажи ему. Я вот об этом думаю, братья и сестры. Чья ответственность? Вот этот миф, который прижился в жизни церкви, как паразит, который отравляет жизнь церкви. Ну не смогут пасторы охватить всех при всем своем желании. Просто не хватит ни времени, ни сил. Потому что еще нужно спать, нужно кушать, нужно заботиться о своей семье. Поэтому я, братья и сестры, считаю и уверен в этом, что это наша с вами общая ответственность. Когда у меня болит что-то в моем теле, ну неужели только руки ответственны, чтобы помочь какой-то части моему телу? Нет, когда я болею, страдаю я весь. Когда спрашивают, что у тебя болит, ты говоришь, я болею. То есть имеется в виду, что вот весь человек страдает. Эмоциональный фон, настроение, то есть если что-то в моей жизни с моим здоровьем не так, это приносит мне боль. Я хочу вам еще один отрывок предложить для размышления. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. И прошу вас открыть его, если можно, вот здесь, включить на экране. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 11 стиха. Здесь написано так, «посему увещевайте», то есть ободряйте, укрепляйте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Это наша общая с вами ответственность. Дальше звучит интересно. «Просим же вас, братья, уважать труд трудящихся у вас, предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Он говорит, уважайте тех, кто трудится, тех, кто более посвящен на это служение. «Почитать их преимущественно с любовью за дело их и будьте в мире между собой». Но дальше удивительно. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем. И вот на что я хочу здесь обратить внимание. Он говорит, просим уважать предстоятелей ваших, вразумляющих вас. И дальше, в 14 стихе, умоляем вот также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Утешайте, поддерживайте, служите. Есть люди, которые посвящены на служение, чтобы служить нам, нашим сердцам. Но Бог говорит о том, что ответственность за служение сердцам лежит не только на пасторах, не только на лидерах, но на всей церкви. Вы знаете, к сожалению, не так давно просто было очень грустно, когда очень многие люди видели, может так сказать, падение одного человека. Молчали. Видели, молчали. А потом мы спохватываемся, почему поздно? А уже поздно. И тут внутренне хочется задать вопрос, почему молчали? Почему? Не так давно я услышал, что я не могу обличить другого, потому что я переживаю за свои с ним отношения. Но если я вижу человека согрешающего и боюсь его обличить, братья и сестры, кого я люблю на самом деле? Себя. Потому что я боюсь, что он обо мне подумает. Наши с ним отношения разрушатся. Я переживаю за свою шкуру, простите. Мне очень нравится определение наставничества, которое однажды услышал. Это доверительное общение двух или группы людей с целью приобретения благочестивого характера, передачи христианского евангельского опыта. Это оказание помощи, когда другой человек нуждается, помощи в христианской вере, для того, чтобы стать зрелым во Христе и помогать расти в зрелости в другим. То есть речь идет о том, что это общение, то есть это отношение, когда один видит нужду у другого и готов протянуть ему руку. Представьте себе, вот вы умеете плавать, и вот вы идете по берегу речки и видите тонущего человека. Вы станете вызывать спасателей? Да если даже вы не умеете плавать, я думаю, что вы подумаете, как можно помочь человеку, может ему лестницу бросить. Помните, да, вот еще в школе, да, нам рассказывали, если человек на льду тонет, то нужно лестницу подставить, чтобы он по ней мог вылезти. Сколько будут ехать спасатели? Может, уже захлебнется человек? Еще раз повторюсь, вот это слово вразумление, починка сетей, наставление, в другом смысле это вправить мозги. То есть помочь человеку увидеть проблему. Не потому, что вы, знаете, вот иногда люди обличают, я специально взял такую Библию побольше. Вот они обличают вот таким образом. Раз, если человек не понял, то надо вот по-другому как-то ударить. Вот один человек, да, говорит, добро должно быть с кулаками. Но здесь немножко иначе. Здесь он говорит, вразумляйте, потому что любите, потому что любовь движет вами. Братья и сестры, цель наставничества – это достигнуть совершенства или зрелости во Христе. И несколько мыслей о зрелости. Зрелость не определяется возрастом. Очень часто люди думают, чем человек старше, чем он мудрее становится. Но, к сожалению, зрелость не определяется возрастом. Зрелость не определяется даже нравственностью или хорошим воспитанием или образованием. Один мой брат во Христе вспыльчивый, рассказал о его конфликте с братом во Христе, воспитанным и сдержанным. И он сказал мне так, вот этот воспитанный брат просто убил меня 6 словами. Вот настолько воспитанно, аккуратно и тонко просто уничтожил другого. А он вспыльчивый, но он даже не нашел себе силы вспылить. Говорит, я потом долго в себя прийти не мог. Очень долго. То есть человек может Библией нанести рану сердцу человека. Братья и сестры, зрелость – это характер Христов. Это Христов характер. Мне очень нравится вопрос, который я себе стараюсь задавать. Вот когда что-то происходит, это похоже на Христа? Вот когда я реагирую каким-то образом на кого-то. Вот мы ездили в отпуск, и я как-то задавал себе этот вопрос и понимал, что не очень-то я похож на Христа. Вот в общении с своей женой думаю, нет, ну, Господи, ну не похож. То есть вот это вынуждает задумываться, анализировать и каким-то образом пытаться подходить к вопросу по-другому. Я хочу задать вопросы к нашей общей зрелости. Братья и сестры, кто из нас может заявить о своей зрелости? Кто из нас может заявить о собственном совершенстве? Сказать, что, ну, вот недавно услышал свидетельство одной бабушки, она говорит, наконец-то я приобрела мудрость. И даже, говорит, грех меня не берет. Не подходит. Вот, ну, наконец-то, вот дождалась. А потом пошла учиться на Курамдео. Вот кто знает, что такое Курамдео, понимает юмор. И потом она плачет, переживает. Господи, как я была слепа, как я не видела всего этого. Кто из нас может блеснуть красотой своей праведности и святости? Я думаю, что никто. И даже если есть такой человек, но это самообман, такой иллюзорный мир, который мы часто себе придумываем. Я просто хочу задать несколько вопросов, братья и сестры, которые, надеюсь, как-то помогут нам немножко взглянуть на свою жизнь. Отражают ли Христа ваши отношения в семье? Отражают ли Христа ваши отношения к мужу или ваши отношения к жене, к вашим родителям или к вашим детям? Можно ли сказать, что вот ваша реакция, когда что-то происходит, похожа на реакцию Иисуса? Отражает ли Христа наши отношения в церкви? Очень горько слышать, что люди порой не общаются годами, потому что обижены. Обижены. Неужели не хватает силы Божьей благодати простить? Конечно, это тяжело. Но то, что прощает нам Иисус, не то, как Он это делает, дает силы нам относиться к людям по-другому. Отражает ли Христа наши отношения на работе, в кругу друзей? Евангелие завышает планку и говорит о том, что мы должны быть похожими на Иисуса. Но в практической жизни этого очень сложно достигнуть. Вот именно поэтому наставничество – такой очень необходимый инструмент, который необходим независимо от возраста, пола, влияния, статуса церковного. Мне необходим кто-то, кто посмотрит на мою жизнь со стороны и скажет: «Игорь, вот здесь, вот в этот момент тебе нужно обратить внимание». Тот человек, который сможет задать мне неудобный вопрос. А вот это сейчас похоже на Иисуса, то, что ты делаешь? То, что ты говоришь сейчас, отражает Божью любовь к этому человеку? Недавно я наставлял одного брата, точнее, собирался его наставить, и жена видела мое настроение, как я собирался это делать. Она мне говорит: «Не звони». «А зачем? Зачем ты сейчас хочешь ему это сказать? Подумай». Я сначала начал обижаться на нее: «Ну что ты видишь во мне всегда проблемы?» Она говорит: «Ну ты к нему предвзято сейчас относишься. Просто подумай». Я думаю: «Окей». Прошел час. Я молился и каялся, и просил Бога прощения. Я понимаю, что это реально. Нам нужен кто-то со стороны, кто посмотрит нашу жизнь. Мне очень понравилась фраза. Если в нашей голове мысли только наши собственные, реально у нас проблема. Серьезно, большая проблема. Наставничество или помощь, вот это служение, когда мы служим друг другу, когда мы можем обличить друг друга в любви, наставить, когда мы можем утешить того, кто слаб, поднять его, да, объяснить ему суть Божьей любви. Нам это необходимо, наставничество необходимо для движения и жизни церкви. У меня два аргумента. Первый – логический аргумент. Особенно вот для родителей, которые вот молодых совсем детей воспитывают, еще юных. У меня вопрос: может ли спортсмен рассчитывать на олимпийское золото без тренера? Вот вы отдаете ребенка куда? В школу. Там, где будут его наставлять. Может ли солдат стать хорошим солдатом без опытного командира? Я помню, нам прикомандировали одного военного, который воевал в Чечне. Вот честно скажу, вот то, что он в месяц, то, что он за месяц нас вложил, нас не, на, в нас не вложили за 3 года вот моей службы. Человек успел вложить за месяц, потому что опыт. Может ли ребенок стать известным музыкантом без хорошего учителя музыки, который будет наставлять его? Я думаю, что нет. Может ли верующий человек рассчитывать на успех духовной жизни без того, кто будет рядом? Я помню, когда я маленьким пришел в церковь, мне было 7-8 лет. Дедушка занимался мной, наш диакон. И он говорил про меня так. Это, говорит, мой снопик, единственный, которого я принесу к Иисусу. Единственный снопик. Вот он так меня все время называл, мне было как-то стыдно, ну, когда я уже чуть-чуть постарше стал. Но для него это было важно для меня, потому что он, можно сказать, укрепил мои ноги в хождении с Иисусом. Он научил меня ходить. И второй аргумент, братья и сестры, библейский. Первый логический. Но не можем мы просто рассчитывать на успех без того, кто нам поможет, без наставника. Ну, во всех сферах жизни это невозможно. Я вбил недавно слово «наставничество» просто в интернете. Мне кажется, что люди светские больше понимают необходимость наставничества, чем верующие. Целые конференции они делают, целые большие-большие встречи, посвященные наставничеству, коучингу, да, то есть это такое более модное слово. И второй библейский аргумент. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Да, мы знаем этот знаменитый текст. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И дальше такое движение, да, то есть куда нам нужно двигаться, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вашей вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, да, совокупность совершенства. Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и в плодах в познании Господа нашего Иисуса Христа. Очень замечательное место. Но дальше он говорит так. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Вы знаете, что грех ослепляет. Он делает человека слепым. Вы когда-нибудь видели, что... я думаю, что вот слепому человеку для жизни нужен кто-то рядом. Ну, минимум собака-поводырь, которая просто будет, да, указывать ему дорогу. Я недавно шел, и вот, знаете, в метро вот эти штучки всякие, да, вот, чтобы люди слабовидящие могли передвигаться. Я благодарил Бога за глаза. Потому что мне не нужно, да, вот ногой, подошвой нащупывать это. И вот и на самом деле мы отчасти, у нас есть в жизни слепые зоны, где мы вот как слепые люди пытаемся нащупывать что-то. И насколько важно, чтобы подошел к нам в метро человек и сказал, слушай, давай я доведу тебя, давай я тебе помогу. Один мой друг рассказывал так, он увидел слепого, подошел к нему, он был ему безмерно благодарен, потому что он преодолел тот путь, который он обычно идет очень долго, преодолел его намного быстрее. Нам необходимы наставники, нам необходимы люди, которые смогут посмотреть на нашу жизнь под другим углом, подсказать нам что-то. В спорте необходимо наставничество, чтобы завоевать золото, в армии для победы над врагом. В музыке необходимо наставничество. В нашей с вами жизни оно необходимо. Оно необходимо для церкви. Грех ослепляет. Я думаю, что помните, когда Адам согрешил, он на самом деле так и не понял, что произошло. Он был ослеплен. Бог спрашивает, где ты? Он говорит, а я убоялся, я испугался. А что случилось? Ну, я испугался. То есть он на самом деле не понял, что произошло, потому что был ослеплен грехом. И последняя моя мысль, братья и сестры, наставничество – это трудоемкий процесс, основанный на благодати. Представьте такой образ, что наша жизнь – это как мяч, брошенный вверх. И вот грех, вот эта сила греха, она давит как притяжение, она постоянно давит человека вниз. И как бы мы ни пытались взлететь повыше, всегда вот эта сила греха на нашей жизни, пока мы живы, она работает, она тащит нас вниз. Но благодать – та сила, которая поднимает нас, несмотря на сопротивление греха. А наставничество – это один из инструментов благодати для нас. Хочу прочитать вам один отрывок, потрясающий отрывок, который очень люблю. Екклесиаста, 4 глава, 9-10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Горе одному. Мы не становимся совершенными сразу, братья и сестры, когда приходим в церковь, когда мы покаялись, родились свыше, мы не становимся сразу же полностью похожими на Иисуса. Мы начинаем процесс перевоспитания, когда Бог начинает нас нашу работу по исправлению. Я уже много разных примеров приводил сюда, и недавно я просто подумал вот о таком примере. Вот я думаю, вы помните, наверное, в детстве читали книгу Робинзон Крузо. И вот представьте себе человека, который прожил очень долго, или, например, Маугли, читали все? И вот Маугли вытащили, да, привезли его в Лондон куда-нибудь, и вот он уже по статусу новый человек. Ведь все в его жизни изменилось, так? Но осталось прежним то, что он приобрел там. Внутренне он остался тем же человеком, так же и мы остаемся этими людьми. Церковь – это не место для святых сосудов, это больница для грешников. Однажды один парень мне говорит: «Игорь, но ведь в церкви люди поступают хуже, чем люди неверующие». Да. Он говорит: «Но ведь они поступают хуже, чем неверующие». Да, ты прав. Это действительно так. Так бывает. Потому что мы на самом деле еще находимся под этой силой греха. С другим парнем мы общались. Он говорит о том, что он разочарованный в жизни, у него ничего не получается, у него ничего не меняется. И просто тогда вот просто один маленький пример. Представьте себе, вы решили подсадить подсолнух, вот вы пришли, кинули семечку в землю, полили, что-то сделали с землей, ушли, приходите на следующий день, а там ничего. Вы опять поливаете, опять заботитесь о земле, приходите на следующий день, там опять ничего. Что-то начинает внутри расстраиваться. Вы пришли через неделю, там опять ничего. Вы пришли через две недели, опять ничего. Ну, наверное, это не мое. И вы разворачиваетесь и уходите. Вот этот процесс изменения – это время, это усилие. Это на самом деле сложно. Именно поэтому, потому что мы меняемся с вами в процессе, мы не меняемся сразу. Мы с вами находимся и живем в церкви среди людей, которые имеют недостатки. А чаще всего недостатки других, они более заметные, они более сложные, они более какие-то неприятные. Я помню, мне Андрей Пилипенко написал так: «Мы вынуждены жить и трудиться вместе с теми, кто имеет изъяны и недостатки. И другие видят наше несовершенство. И мы вынуждены жить и трудиться вот среди такого, можно сказать, скопления людей, грешных людей, такие, как мы с вами». И вот наставничество, которое строится на благодати. Благодать, она учит меня принимать других, как Христос принял меня. Помните, Христос говорит: принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Принимайте. А любовь учит служить другим, как Христос служит нам. И вот это наставничество, это труд, который основан на благодати и движим любовью. Я видел, когда люди пытаются наставлять без благодати. Вы уже знаете, как это выглядит. Но на самом деле наставничество, оно строится на благодати, движется любовью, и тогда на самом деле просто великие вещи совершаются в жизни церкви. Мне очень хочется напомнить, братья и сестры, с самого начала то, что это не только ответственность братьев-пасторов. Это крик просто о помощи. Это наша с вами общая ответственность. Но не может моя одна рука заботиться обо всем теле. Мне минимум нужна вторая. Но чтобы дойти куда-то, мне нужны ноги. Чтобы дойти и не споткнуться, мне нужны глаза. Чтобы попросить о помощи, мне нужен рот. Чтобы додуматься до этого, мне нужны мозги. Все мое тело участвует, да, так скажем, в заботе о моем теле. Оно необходимо нам, потому что без этого мы не сможем двигаться дальше. И на это нужно время, на это нужны принципы благодати.